Американцы прилетели на переговоры.
Директор ЦРУ съездил в Москву первый раз после начала полномасштабной войны в Украине. Что же говорят в Кремле?
Путин будет продолжать войну, если его не остановят.
Мобилизация, заморозка или полное истощение? На какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
Американец из Америки приехал послушать о стратегическом значении малой такмачки. Иронизирует российские провоенные каналы над коротким визитом главы ЦРУ в Россию. Кремль же открыто занижает ожидания толпы. «Простая рабочая встреча», — говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Но чем дальше версия Кремля расходится с расписанием его информационной обслуги, тем больше разговоров. А чего же гость из Америки успел? Предупредить? Запугать, а может быть, привез еще один шанс вернуть все обратно. Об этом шансе и сценариях говорим сегодня в программе. Здравствуйте.
Американцы прилетели на переговоры.
А как вы определили?
Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву с неанонсированным визитом. Это первая поездка главы ЦРУ в Россию с начала полномасштабной войны. Рэдклифф пробыл в столице всего несколько часов и приезжал, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, для установления контакта между спецслужбами. Песков уверяет, что глава ЦРУ не встречался с президентом, но с кем именно Рэдклифф общался в Москве, пресс-секретарь Путина так и не раскрыл.
Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
При этом накануне журналист кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что график Путина резко изменили.
На этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили, но пару дней назад его перенесли.
Судя по всему, поездка Рэдклиффа в Россию готовилась за несколько дней. Американские СМИ сообщали, что власти США заранее попросили Украину не бить дронами и ракетами по Москве и Петербургу. Белый дом и ЦРУ визит Рэдклиффа не комментировали, но эксперты, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, предполагают, что Джон Рэдклифф мог передать Путину предупреждение из Вашингтона о недопустимости дальнейшей эскалации в отношении Украины и стран НАТО. Газета Wall Street Journal писала, у США есть разведданные о том, что Кремль готовится к мобилизации для продолжения войны против Украины и, возможно, планируют проверить устойчивость НАТО. Еще одна версия по поводу визита главы ЦРУ – переговоры о новом обмене заключенными. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак сообщила, что визит Рэдклиффа может быть связан с освобождением гражданина США Чарльза Зиммермана. В апреле 2025 года Джон Рэдклифф участвовал в освобождении американской гражданки Ксении Карелиной. ЦРУ также участвовала в организации масштабного обмена заключенными между Россией, США и европейскими странами в августе 2024 года. Другая возможная тема – это российская поддержка Ирана, который находится в состоянии войны с США. Американист Антон Пеньковский считает, что остановка Рэдклиффа в Риге, столице Латвии, перед прилетом в Москву также не случайно.
Для Вашингтона, безусловно, является крайне важный вопрос безопасности стран Балтии. Здесь нужно отметить, что все-таки визит начался с приезда американского чиновника в Латвию, и уже после этого стартовал визит в Москву. Мы в том числе, используя эту информацию, можем полагать, что так или иначе могут затрагиваться вопросы безопасности стран Балтии. Также важным является вопрос безопасности акватории Черного моря и вывоза украинского зерна с территории Украины, что является не только вопросом текущей войны России в Украине, но и продовольственной безопасности по всему миру.
Предыдущий визит главы ЦРУ в Москву был в ноябре 2021 года, за 3 месяца до начала полномасштабной войны. Тогда в Россию приезжал предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс. Он предупреждал Кремль о том, что в США знают о российских планах вторжения в Украину и готовят ответные меры. Позже в американской прессе этот визит описывали как попытку закрытого дипломатического предупреждения, которое не смогло предотвратить полномасштабное вторжение.
Об этих возможных и невозможных причинах визита главы ЦРУ в Москву перед эфиром мы говорили с военным аналитиком Юрием Федоровым. Он считает, что вероятнее всего выглядят версии про обсуждение Ирана и предупреждение для Кремля. Ведь в словах представителей России в последнее время все чаще звучат намеки на эскалацию войны. Но есть ли у России эти возможности? Есть ли возможности воплотить эти угрозы не в виде гибридных атак, а полноценной войны еще шире? Что говорит эксперт?
Финляндия, я думаю, что это просто чистой воды попытки шантажа со стороны России. По одной простой причине. Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую части не приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устюги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал. Ну, психопатов в Москве хватает. Эстония. Здесь тоже ситуация неблагоприятная для России, потому что в Эстонии армия мирного времени 7,8 тысячи, ну 7800 человек, а армия военного времени порядка 40 тысяч. Ну, сколько сил и средств может выделить Россия для захвата, ну теоретически, да, потенциально захвата Нарвы? В условиях войны в Украине и без мобилизации, ну, бригаду это 4-5 тысяч человек и полного состава. Ну, я думаю, что Эстония даже без помощи союзников может выкинуть эту бригаду из Нарвы. Я уж не говорю о том, что в Эстонии есть средства поражения, которые достигают Устюги, например. Ну, то же самое можно говорить и дальше, понимаете, военное вторжение до тех пор, пока Россия воюет в Украине, на мой взгляд, крайне маловероятно. А вот гибридная война, расширение диверсий, попытки проникновения беспилотников, какие-то, возможно, попытки устроить массовые беспорядки, ну, по типу того, что происходило на Донбассе в 2014-2015 годах.
И о значении визита главы ЦРУ в Москву для Кремля мы спросим у политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
Приветствую вас.
Руслан, на ваш взгляд, визит Рэдклиффа в Москву – это сигнал об эскалации или деэскалации войны?
Как ни странно, здесь может быть и то, и другое. Я бы еще вкрутил и ввинтил себе сюда то, что называется дух Энкориджа. Прошел ровно год, и не очень понятно, о чем там договаривались. Может, была какая-то конкретика, и вот по этой конкретике они идут. Ну и дополнительным кейсом Украина, соответственно, Иран, ну, может, еще какие-то явления, события или же, значит, предложения. Ну, понятно, что если приезжает руководитель спецслужбы, это всегда некая конкретика, то есть это не широкая рамка, да, потому что я думаю, что широкую рамку обсуждали там Уитков и Кушнер, а здесь уже конкретные послания. А какое оно, можно только гадать, но специалисты, эксперты говорят, что вот Иран, Украина и, возможно, да, предупреждение России, чтобы она прекратила эскалацию в отношении блока НАТО. Ну и, возможно, я не исключаю, это вопрос о взаимодействии России и Китая, потому что Си Цзиньпинь вроде как собирается в Соединенные Штаты, и Трампу нужно тоже подготовить определенную почву, по крайней мере, не усиливать позицию Си Цзиньпина. Это тоже очень важно, потому что все-таки для Белого дома сейчас накануне выборов необходимо силу и миру представить, ну, или некую программу, или какие-то прорывные решения. А вот с Москвой, условно говоря, на 2-3 месяца вполне можно договориться, а после выборов, ну, там, как прямая выкинет, как говорится.
Если остановиться в рамках разговора о войне России и Украины, показывает ли этот визит, что обычные каналы дипломатической связи не справляются и нужно подключать какие-то экстренные?
Ну да, ну видно, что каналы дипломатические, они просто сколлапсировали, они не работают, потому что привычные форматы разговора, коммуникации сейчас просто-напросто не приветствуются, идет такая нагнетающая истерия, в которой вот, формально здравый голос дипломатии, он просто-напросто тонет. Или он не справляется, потому что его как бы перехлёстывает вот эта вот милитаристская составляющая, идеологическая, да, что это вот война конца времен и все остальное. Понятно, что дипломаты просто не могут договориться, потому как, чтобы договориться, нужно согласовать все это с военным и политическим руководством, что, условно говоря, боевые действия прекращаются, а тут это тяжело сделать, потому как нету политической воли для того, чтобы остановить, ну, по крайней мере, со стороны России. И мы видим, как дипломатия просто-напросто уходит на второй план, как тот же Лавров, в общем, на мой взгляд, сильно понижен в ранге ну, там, людей, которые влияют на какие-то процессы, прежде всего, во внешней политике. И это видно, как это отдано, например, на откуп тому же Дмитриеву, тому же Ушакову. А, собственно говоря, Лавров просто так вот выражает некую общую официальную позицию, скажем, да. Но неофициальный канал, я думаю, что, конечно, у МИДа отобраны в пользу, в том числе, представителей спецслужб.
Но на прошлой неделе Лавров запомнился очередным рассуждением о пятой поправке НАТО, как будто бы намеком на то, что может случиться эскалация. Можно ли трактовать визит главы ЦРУ в Москву как то, что Москва специально заранее говорила об эскалации и вот наконец-то получила, чего хотела? На нее обратили внимание?
Ну, скорее всего, так и есть. Это, в общем, старый излюбленный метод Путина, потому что Путин чекист, очевидно, и часто он просто-напросто эти нарративы использует. Сначала делается в проброс, сначала прогрев, а потом уже, значит, попытка договориться. Потому что угрозы в адрес стран Балтии. И все-таки стоит там согласиться с экспертом Федоровым, который говорит, что, скорее всего, будет применена гибридная атака. То есть это и кибератака, это и попытка расшатать, это какие-то диверсии, это попытка там подрыва хозяйственных, экономических связей, на которые страны НАТО тяжело реагируют. То есть непонятно, как реагировать. То есть понятно, что это не прямая конфронтация, ее никто не хочет. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти вот провокации и диверсии, они уже достигают стран Западной Европы. Германии, там, Польши и остальных стран. Плюс ко всему, вот то, что случилось, например, в отношении Испании и Италии по вопросу миграции, да, тоже демонстрирует, что внутри Европы нет согласия по каким-то вопросам, тем более в рамках НАТО. Ну и не надо забывать, что, по сути говоря, Черное море, которое, ну, вообще-то тоже территория НАТО, да, там Румыния и Турция, в общем-то, важные члены этого альянса, там, по сути говоря, идет полномасштабная война. Просто она не оформляется как война против члена страны НАТО. А, по сути говоря, турецкие танкеры, суда, ну, гражданские в основном, но все равно они, так же, как и румынские, подвергаются атаки. Так что война-то идет, просто она не переходит какую-то уж такую очень термальную стадию.
Я правильно понимаю, что и суть тогда разговоров по экстренным каналам или официальным дипломатическим заключается в том, чтобы бесконечно притворяться, будто бы конфликта полномасштабного не существует?
Да, я думаю, да, конечно. Потому что в Черном море может разразиться, я извиняюсь, кое-что существенное. Если у Турции, например, лопнет терпение, а у Эрдогана может лопнуть терпение, тогда там все загорится, и непонятно, как это тушить. Потому что в этом случае, да, пятая статья устава ООН должна быть подключена. Соединенные Штаты, как мы видим, не хотят вступать в войну. Ну, тут иранский кейс еще там не завершен, да. Ну, и выборы на носу у Вашингтона, поэтому зачем вот лишний конфликт? Москва это прекрасно понимает, поэтому она давит на эту больную мозоль, она пытается педалировать, она пытается как бы выторговать для себя что-то. И, собственно говоря, я думаю, что Рэдклифф, конечно, встречался с Путиным, иначе зачем он приезжал в Кремль? Чтобы встретиться там с руководителем ФСБ или службы внешней разведки, Кремль для этого не нужен, как известно. Но, судя по всему, это прямое послание Трампа Путину, чтобы вот прийти к согласию по каким-то очень чувствительным вопросам.
Я хочу продолжить этот разговор с вами, Руслан, о том, зачем вообще Кремлю возобновлять разговор с Америкой. Но перед этим я бы хотел показать нашим зрителям короткий сюжет о том, какие варианты, возможно, лежат перед Кремлем. Кто следит за новостями и политическими телеграм-каналами, наверняка уже знает, что речь пойдет про некую якобы записку от Сбербанка. Я специально проговариваю словами, что нужны кавычки здесь для тех, кто не смотрит на экран, потому что... Мы для вас сделаем выжимку этого слива, непонятно его происхождение, но нас интересует не сам источник, а сценарии, которые обсуждаются и подхватываются политологами внутри России. Давайте послушаем их, а если можете оставить комментарии, пожалуйста, в комментариях на YouTube напишите, вы считаете эту записку каким-то вбросом, нейрослопом, или же вам кажутся эти сценарии правдоподобными. Смотрим и продолжаем обсуждение.
Хакерская группа Black Mirror опубликовала, как утверждается, аналитическую записку Сбера, которую глава Сбера Герман Греф отправил неназванному собеседнику. В документе приводятся возможные сценарии завершения войны России против Украины. Документ датируется апрелем этого года. Источник «Медузы» на финансовом рынке заявил изданию, что не видел оригинала скриншотов, но предположил, что записи с большой долей вероятности могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Руководство Сбербанка возможную утечку внутренней информации не комментировало. Если предположить, что документ подлинный, то наиболее вероятным прогнозом с долей в 32% авторы считают заморозку войны по нынешней линии фронта, частичное снятие санкций с России и блокировку наступления Украины в НАТО.
Трамп форсирует сделку, используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Для России не победа, но и не поражение. Кремль может подать это как защиту русскоязычного населения и принуждение НАТО к отступлению. Однако, если общество воспримет это как незаконченную войну, разочарование может усилить оппозиционные настроения.
Украину в этом случае ждет травма от фактической потери территории.
Общество расколется на реалистов, принять, что есть и строить страну, и непримиримых продолжать до возврата всей территории. Зеленский и его преемник столкнется с обвинениями в предательстве. Исторический прецедент. Финляндия после Зимней войны 1940 года потеряла 10% территории, но сохранила государственность и интегрировалась в Запад.
Еще один сценарий, заявленный вероятностью 22%, так называемая корейская заморозка, то есть без формального завершения конфликта. Интенсивность атак между Россией и Украиной снижается, фронт стабилизируется, но де юре война продолжается. Для Москвы такой вариант приводит к следующим последствиям.
Общество адаптируется к фоновому конфликту, потери снижаются, экономика получает передышку. Рейтинги стабилизируются на уровне 65-70%, реальная поддержка примерно 55-60%. Спираль молчания сохраняется, протест и потенциал заморожен. Рейтинг «Единой России» 31% указывает на усталость, но не на революционный потенциал.
А в Украине по этому сценарию предполагаются всплеск миграции и обострение демографического кризиса.
Самый тяжелый психологический сценарий – ни победы, ни поражения, ни мира. Экономика зависит от внешней помощи. Для Запада – управляемое забвение. Украина – как замороженный конфликт, инструмент давления на Россию при необходимости.
Если верить этой аналитической записке, война может затянуться еще на 2-3 года. Вероятность мира на компромиссных условиях оценивается в 5%, так как прекращение огня требует политической трансформации, на которую ни Киев, ни Москва не пойдут. Не исключается эскалация, которая ведет к угрозе ядерной войны России и НАТО. Подобная вероятность так называемого «черного лебедя» также оценивается в 5%. А вероятность сценария, по которому военные действия заканчиваются на преобладающих позициях России, авторы записок оценили в 7%.
полный контроль над четырьмя новыми субъектами, так называемыми ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями, а также Харьковская область, принуждение Украины к переговорам с позиции полного военного доминирования, не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
Однако такой сценарий потребует мобилизации до 500 000 человек, что грозит российским властям серьезным социальным взрывом. Ранее возможные сценарии будущего России в колонке для издания The Economist обрисовал миллиардер Андрей Мельченко. При первом из них – выход из изоляции и интеграция в западный порядок. При втором – Россия втягивается в орбиту Китая. Два других сценария предполагают гражданский конфликт или изоляцию по образцу КНДР. Единственной альтернативой этим сценариям миллиардер назвал превращение России в так называемое суверенное государство.
Эта Россия не должна быть удобной для Запада или Китая. Она может быть сложным партнером для Запада, но она не черная дыра. Она может быть менее сговорчивой с Китаем, чем государство-сателлит, но она безопаснее, чем крупный и нестабильный вассал.
О катастрофе как вероятном сценарии с случаем продолжения войны России говорит российский политолог Владимир Пастухов.
Два общества стачивают друг друга и уничтожают свое будущее. И, к сожалению, пока не видно, откуда может взяться некая третья сила, которая может это остановить. И не видно также и сценария, при котором какая-то одна сторона может одолеть другую. То есть там такой, честно говоря, паршивый сценарий, когда мы заходим еще на один круг этой войны, и на этом кругу она будет становиться одновременно и невероятно жестокой, и одновременно уже совершенно бессмысленной.
И о сценариях, которые, возможно, имеют смысл, мы перед эфиром поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что объективная картина войны все-таки идет к сценарию полного истощения.
На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом сегодня является продолжение войны на истощение, потому что позиция Путина в этом смысле достаточно ясно определена. Если верить тем утечкам, которые идут в российских СМИ, Путин убежден в том, что у России больше шансов выдержать войну на истощение, чем у Украины. Политических, экономических, политических, внутриполитических и так далее. Опа, из этого делается вывод о том, что нужно продолжать войну. Путин будет продолжать войну, если его не остановят. Вот, кстати говоря, в этой записке, там, в последних разделах, как раз рассматривается вопрос, ну, кратко, очень аккуратно рассматривается вопрос о том, а вот не произойдет ли какого-то изменения режима или политической власти в России. Очень аккуратно, но, так сказать, читающий поймет, о чем идет речь.
На какой же сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, перед сюжетом вы говорили, что визитом главы ЦРУ в Москву Дональд Трамп отправляет Владимиру Путину, возможно, еще один шанс о чем-то договориться. То есть какие-то развилки, какие-то пути развития у Кремля все-таки есть. На ваш взгляд, на какой сценарий конца войны Кремль еще может рассчитывать?
Ну, это заморозка, конечно, конфликта, так или иначе, потому как очевидно, что у России нет возможности, чтобы совершить стратегический марш-бросок. Конечно, можно продвигаться, условно говоря, там на метр в месяц, но вряд ли это тот сценарий, который нужен Кремлю. Потому как есть действительно усталость общества, есть понимание того, что экономика сильно страдает. Украина достаточно эффективно сейчас ударяет по инфраструктуре вглубь территории России. Это тоже всех нервирует. Ну и самое главное, не очень ясен образ будущего, вот что предлагается. Ну, поэтому перед Кремлем и стоит эта задача, вот этот образ сейчас сформировать, сформулировать, обосновать. Вот даже с той программой, с которой идет партия власти, например, 20 сентября, тоже ничего не понятно. И нету никаких гарантий социальных и всего остального. Есть усталость общества. Но Кремль может пойти на то, чтобы на 2-3 месяца, это я просто вот так от себя набрасываю, заморозить ситуацию действительно, а потом, как он считает, набрать жирка, посмотреть, как будет Запад помогать, не помогать Украине, потому что, ну, дескать, западное общество тоже устало от этой поддержки, от этой войны, ну, и дальше надавить. То есть, в принципе, по-ленински, да, шаг вперед, ну, два назад можно сделать, чтобы потом еще сделать несколько шагов. Наверное, сейчас для Кремля это может быть неким спасительным вариантом, чтобы из этой войны выйти, обосновать, что вот сейчас мы ведем какие-то сложные переговоры, но в действительности и чтобы не проводить масштабную мобилизацию, и чтобы восполнить свои запасы и дать возможность, опять-таки, Вашингтону, администрации Трампа, выступить в роли миротворца. То есть это, в принципе, ситуация, которую можно расценивать как вин-вин, и там, и сям. Плюс ко всему европейским элитам это тоже поможет вот, перестроиться, там, стратегию немножко пересмотреть, как-то переписать, да, подбить, что называется, медаки, потому что ну, большие средства уходят на войну. Так что вот заморозка, она может устроить всех. Но это, конечно, не стратегическое решение абсолютно. И я думаю, в принципе, эта война может завершиться, и в ней можно будет поставить точку после того, как уйдет Путин из Кремля. Потому что именно он, я думаю, основной бенефициар этой войны. То есть это его личное решение, и это уже стал фактором его вот такой личной экзистенциальной биографии.
И остается открытым вопрос, есть ли какие-то временные рамки у того, когда может случиться заморозка. Вот Владимир Зеленский выложил в своем телеграм-канале видео на фоне Запорожья, на фоне стелы города, и президент Украины говорит о работе с американской стороной по приближению мира, ну, возможно, он имеет в виду как раз дипломатию, и рассказывает о неких двух группировках украинских войск в Донецкой области. Ну, это звучит как будто бы готовность Украины тоже воевать на истощение и не сдавать позиции как можно дольше. Есть ли у этой войны на истощение до вероятной заморозки какие-то временные рамки? Может быть, они привязаны к потенциальным разговорам с американцами?
Они привязаны все-таки, я думаю, к выборам в Соединенных Штатах. И они нас подводят к тому, что называется Russian Winter, да, то есть русская зима. Вот русская зима – это еще то орудие, я скажу вам. И, собственно говоря, она может сыграть как раз против России, не против Украины. Потому что в Украине зима немножко другая, она более мягче. А вот если, например, Украина будет действительно наносить удары по чувствительной энергетической инфраструктуре, тогда может быть очень больно и очень неприятно, потому что у России ну, нет возможности закрыть все небо. То есть у Украины есть эти козыри, с одной стороны. С другой стороны, Россия да, наносит очень серьезные, болезненные удары по городам и весям Украины. Украина нуждается критически в противоракетах. Да? Ей тоже сейчас необходима передышка. Плюс ко всему, ну, сложности там внутриполитические, внутри украинского класса, тоже там есть определенные сложности. Да? То есть, в принципе, я думаю, что вот рубеж ноября это то, к чему могут прийти. Конечно, здесь факторы черного лебедя и пуля дура, штык дурак, да, то есть неожиданного выстрела или с той, с другой стороны, могут похоронить договоренности определенные. Но то, что есть определенная, скажем, воля или как бы вот такое стремление к этому, это очевидно. Если бы этого стремления не было, вряд ли вот мы бы наблюдали вот эти вот многочисленные телодвижения. Плюс ко всему сейчас администрации Трампа, я думаю, выгодно утереть нос и Китаю. Что вот Китай не смог, условно говоря, усадить за стол переговоров. Китай не смог выступить главным миротворцем, а вот мы сможем. Это тоже важная такая геополитическая составляющая.
Ну и важно успеть, конечно, эту составляющую реализовать в то временное окно до того момента, пока начнется активная подготовка президентских выборов в Америке. Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время». Мы говорили об очередном шансе для Кремля вернуть все назад, остановить войну и какие для этого есть сценарии. Пишите, что думаете в комментариях. До свидания.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.